эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
По данным проекта «Архипелаг ФСИН», который выпускает интерактивную карту России с актуальными данными о местонахождении российских политзаключенных, сегодня в местах лишения свободы находится 1260 человек, чье преследование правозащитники считают политически мотивированным. Таких людей стало заметно больше после начала полномасштабного вторжения России в Украину и существенных правок российского законодательства. Ведь ровно три года назад, 4 марта 2022 года, Госдума единогласно приняла законопроект о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Большинству россиян этот закон известен как закон о фейках об армии, который вкупе с законом о дискредитации российские власти активно используют для расправы с инакомыслящими.
Кроме того, в последние годы в России расширяется и трактовка понятий терроризма и экстремизм. Террористам, например, могут объявить человека, решившегося на публичное самоубийство в знак протеста против войны, или того, кто также в знак протеста поджег двери военкомата. Во время следствия такие люди часто становятся жертвами пыток. От них отворачиваются друзья и родственники, а назначенные государством адвокаты вовсе не заинтересованы в их защите. И вот нашлись люди, решившие, что и таких обвиняемых несправедливо оставлять без поддержки и помощи, и создали проект «Зона солидарности», о котором сегодня мы и поговорим с его участницами Аней и Катей. Они просили не называть их фамилий.
Расскажите, пожалуйста, для начала, что это за проект «Зона солидарности»? Когда, как он, при каких обстоятельствах появился?
После того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, практически несколько дней спустя начали появляться первые акции, которые, очевидно, не вписывались в критерии поддержки правозащитных организаций, которые существовали на тот момент. И, в общем, здесь проблема совершенно не в правозащитных организациях, а в том, что такой формы протеста, как акции, связанные с атаками символическими на государственные здания, военкоматы, администрации населенных пунктов, уничтожение Z-баннеров, граффити, их не было раньше. И понятно, что правозащитники реагируют на ту повестку, которая существует, на те сферы, в которых людям нужна защита. Было бы странно, если бы в 2015 году появилась какая-то организация, которая защищает людей, портящих государственное имущество, потому что не слишком много людей его портило. А здесь мы действовали реактивно, исходили из тех позиций, что право на защиту, право на огласку есть у всех. Мы, как группа друзей изначально, начали с того, что почувствовали необходимость найти двух человек в СИЗО и предложить им помощь, потому что у нас был опыт поддержки заключенных. Мы узнали о деле Антона Жучкова и Владимира Сергеева. Это был наш первый кейс, когда мы еще не думали, что это вырастет в правозащитный проект, что это станет какой-то долгосрочной работой. Просто запросив мнение коллег из нескольких организаций, поняли, что коллеги не могут предложить юридическую помощь ребятам. В общем-то, между этим моментом и тем, как мы поняли, что нам нужны соцсети, названия и какая-то формализация нашей работы, прошло больше полугода.
Дело Антона Жучкова и Владимира Сергеева достаточно необычное для тех кейсов, которые мы берем. Это двое ребят из Москвы. Они договорились друг с другом, чтобы выйти на площадь и совершить публичное самоубийство. Это весна 22 года, это начало самое. У Владимира Сергеева в рюкзаке нашли, там, по-моему, молотовы, самодельный кисет. У Антона Жучкова не нашли ничего, но их задержали, потому что они были одеты в мотоциклетную защитную какую-то форму. Потом в автозаке их серьезно избили, и они приняли летальные дозы метадона и их отвезли в Склиф. Там они пролежали несколько дней точно. Их откачали, и при этом к ним незаконно пришел сотрудник полиции, условно, я не знаю точно, кто там к ним приходил, и взял у них показания без адвоката, когда они были еще в полусознательном состоянии. Оба этих человека они заявляли о пытках, насколько я помню. В итоге их обвиняют в терроризме, хотя не было мотива устрашения населения, и не собирались устрашать население. То есть Антон Жучков публично заявляет, что он просто хотел себя убить. И за попытку суицида, неудавшуюся, его отправили в тюрьму. Он сейчас сидит в тюрьме, потом поедет на строгий режим. У него был приговор.
Мы узнали из новостей, и это выглядело как просто какая-то очень странная ситуация, что двое участников протеста на Пушкинской площади находятся вне Склифосовского. Интрига с одной стороны, а с другой стороны понятно, что если люди госпитализированы, то, очевидно, у них как бы проблемы не только связаны с преследованием, но и связаны с их жизнью. Была очевидная мотивация, что ребят надо искать. Как искать было сначала не очень понятно, потом, когда их перевели в СИЗО, мы смогли отправить доверенного адвоката, с которым у нас до этого были приятные эпизоды сотрудничества. Мы узнали, нужна ли поддержка. Оказалось, что она очень нужна, потому что, например, у Антона нет близких, которые были бы готовы его поддерживать. Наша помощь оказалась актуальной. Начинали мы, мне кажется, вчетвером-пятером. Но там был какой-то флюидный состав сначала, потому что тоже, ну, никто не думал об оформлении какой-то группы, об организации в будущем. Но потом, например, мы узнали об одной из первых акций с поджогом военкомата. Это было дело Кирилла Бутылина. Сам поджог произошел 27 февраля. То есть это был первый зафиксированный где-то в медиа поджог военкомата. Кирилл распространил анонимный манифест, где он говорил о том, что делает это в знак протеста против российской агрессии, где он говорил, что его целью было уничтожение архива, то есть очевидный как бы антивоенный мотив. Ну, он сам говорит о том, что я не хочу увидеть своих одноклассников в гробах. И, в общем, поэтому он в своем родном городе, в Луховицах Московской области, поджигает здание военкомата. Удивительным образом ему удается большую часть пути за пределы России проделать, но, к сожалению, в Беларуси его арестовывают силовики. После первого ареста ему удается бежать, и за побегом следует второй арест, и по итогу он получил 13 лет лишения свободы с отбыванием части срока в тюрьме, остального в колонии строгого режима. Как раз это было тоже одно из первых дел, за которое мы взялись, но, к сожалению, долгое время мы не могли найти человека в СИЗО. И мы знали про его дело, мы понимали, что это совершенно, ну, тот человек, которому мы бы очень хотели оказать поддержку, потому что там очень понятная история и очень понятный мотив. Но найти его мы смогли только в конце весны 22-го года, когда уже вовсю шло следствие, и там работал, к сожалению, неправозащитный адвокат. Со временем мы вышли на хороший контакт с его мамой, и сейчас вот продолжаем поддерживать связь, продолжаем периодически просить коллег-адвокатов в Красноярском крае посещать Кирилла и узнавать о том, насколько все в порядке.
Вот я как раз хотела уточнить, попросить вас как-то рассказать побольше о том, как вообще устроен вот этот процесс поддержки заключенного, насколько вы следите за судьбой, насколько гуманитарно поддерживаете, насколько как-то активно участвуете в судьбе заключенного, например, уже после приговора, вот как вы сейчас сказали, в случае Кирилла, как много у вас людей сейчас, на какой стадии вот такого опекунства, ну, условно назовем это так?
В коллективе «Зоны солидарности» чуть больше 10 человек на данный момент. Коллектив поддерживает 20 заключенных. Мы организуем юридическую помощь, отправляем адвокатов с первичным визитом, и далее, если заключенный сам готов принять эту поддержку, мы оплачиваем труд адвоката. Это достаточно большие суммы. Есть следствие, и за него адвокаты часто просят в районе 400 тысяч рублей. Апелляция, по-моему, стоит в районе 200. В зависимости от региона оплата труда адвоката разнится, но учитывая, что почти всем нашим заключенным приходится оплачивать труд адвоката, суммы огромные. Мы оплачиваем труд адвоката при помощи краудфандинга. Именно для этого мы ведем такую медийную кампанию для каждого из заключенных, чтобы люди проникались историей наших подопечных и помогали им, жертвовали какие-то средства. И вот первое время, когда у нас были ресурсы на то, чтобы брать новых заключенных, мы искали их самостоятельно. Это происходило посредством мониторинга публикаций, новостей. И раньше, можно сказать, чаще публиковались персональные данные, хотя бы какие-то. Потому что без фамилии, имени и отчества и года рождения невозможно найти человека в СИЗО. Чтобы найти человека в СИЗО, надо отправить в СИЗО письмо. Если оно дойдет, это означает, что человек находится именно там.
То есть вы просто рандомно рассылали письма в следственные изоляторы конкретного города, не знаю, из Москвы, и ждали, куда придет, значит, там он и есть.
Да, да, все так.
Очень похоже на то, как вели себя родственники людей, пропадавших во время сталинского террора, которым тоже не сообщали, где находится человек, и его можно было искать, обойдя все СИЗО и попытавшись передать передачу.
Это второй способ. Ногами ходить и передавать передачи – это второй способ поиска, в общем-то. Есть регионы, где не работает ни один из сервисов электронных писем, и тогда мы ищем волонтеров на месте или просим близких попробовать отнести передачу. Так что это, к сожалению, все еще актуально.
После того, как мы понимали, где точно находится человек, мы связывались с адвокатом в конкретном регионе и просили его посетить человека в СИЗО. У нас есть некоторые критерии поддержки людей. Нам очень важен антивоенный мотив того, что совершает человек, потому что если у человека не было антивоенного мотива, если он просто пошел на это за деньги, то это не наш кейс.
Катя уже сказала об антивоенном мотиве. Второй важный момент — это отсутствие взглядов ненависти, каких бы то ни было, публичной, например, дискриминации или ксенофобных высказываний в соцсетях. То есть, когда мы находим в процессе поиска данных в соцсети человека, как правило, мы часто можем понять уже, сойдемся ли мы ценностно с этой персоной или тоже будем не готовы поддерживать коммуникацию и освещать дело, потому что у нас есть тоже какие-то свои этические рамки.
Вот смотрите, у вас сейчас на 10 человек ваших членов группы 20 заключенных. Спустя 3 года войны. Как находились эти люди и участники группы, и, собственно, заключенные?
Первое время мы самостоятельно искали подопечных тем, кому требовалась бы наша помощь. Но впоследствии, когда мы стали чуть более известны, друзья, родственники задержанных стали нам сами связываться с нами по почте. Также периодически адвокаты пишут нам и предлагают взять какой-либо кейс, потому что, условно, их подзащитный сидит в камере с кем-то, кто обвиняется в статье, которая входит в перечень статей, по которым мы работаем. Таким образом, ряды наших подопечных начали пополняться. Но, к сожалению, из-за того, что коллектив очень маленький, и мы не можем сильно расширяться, мы не можем на данный момент брать больше заключенных. Хотя нам очень бы хотелось всем помочь. После того, как мы находим данные заключенного, мы находим, где он содержится, мы отправляем к нему адвоката. Также мы выясняем потребности заключенного, нужна ли ему гуманитарная помощь, нужны ли ему посылки, нужно ли ему пополнение счета. Мы также часто связываемся с родственниками или друзьями заключенного, если они есть, и если они готовы с нами сотрудничать. Потому что не все родственники и не все друзья хотят коммуницировать с правозащитниками, потому что, ну, это страшно в России. Параллельно мы ведем медийную кампанию для этого человека, организуем для него сбор и также освещаем нарушение права заключенного в своих соцсетях, если сам заключенный на это согласен, если не повредит ему самому. Потому что медийная поддержка очень часто защищает заключенного от произвола сотрудников администрации той же, например, если человека пытают. Для каждой стадии судебного процесса мы делаем сбор, оплачиваем работу адвоката. И после того, как будет приговор, апелляция, кассация, после этого человека отправляют уже отбывать наказание. И мы, естественно, всегда находимся в переписке с заключенным, потому что в наших кейсах есть электронные сервисы, которые позволяют вести коммуникацию с арестованным человеком. И таким образом мы выясняем потребности человека. Мы выполняем ежемесячно счета, по-моему, там лимит 7 тысяч рублей в месяц для тех, кто содержится в тюрьме. Также раз в несколько месяцев мы отправляем адвоката, чтобы проведать, как там наши подопечные, потому что что-то могло измениться, и человек не может написать о каких-то тревожащих его событиях через ФСИН-письмо или зону телеком, потому что администрация читает эти письма.
Вот вы говорите, что мы отправляем адвокатов, отправляем гуманитарную помощь, перечисляем по 7 тысяч рублей каждый месяц тем, кто сидит в следственном изоляторе. А где вы деньги берете на это? Вы говорились о краудфандинге, но неужели хватает этих средств?
Да, к счастью, на самом деле это выглядит, правда, чудесно, и для меня это, ну, прям большая опора в работе, потому что, смешно сказать, но мы 3 года работаем волонтерски сами. Но при этом, когда ты понимаешь, что у тебя сбор на 400 тысяч, и он закрывается, и ты получаешь еще тонну писем со всякими солидарными словами, словами поддержки, какими-то записками для самих фигурантов, ты как бы понимаешь, что ты правда что-то делаешь не зря. И делаешь что-то правильное и необходимое не только тебе, но и какому-то более широкому сообществу людей, может быть, и не имеющих прямого отношения к гражданскому активизму, но при этом считающих себя частью этого общества, разделяющих какие-то ценности. Изначально, когда мы собирались и начинали поддерживать нескольких заключенных, не планируя организацию, никто из нас не собирался уезжать из России. Буквально всем, кто сейчас находится в эмиграции, это пришлось сделать, потому что стало понятно, что либо мы работаем дальше как правозащитники, либо мы разбираемся только с собственным преследованием. Мы активно используем то, что нам пришлось уехать, для того, чтобы говорить с заключенных, тем самым поддерживать сборы, поддерживать внимание общественное, заниматься адвокацией в Европе, потому что в Европе местной аудитории, активистской, правозащитной, солидарной, в общем, с нашей ситуацией в целом, важно объяснять, почему мы понимаем преследование по особо тяжким статьям, как политически мотивированное.
Ну, мы поняли уже, что вы деньги не печатаете, собираете краудфандингом все необходимые суммы для поддержки ваших подопечных, но при этом, Аня, вы сказали, что вы работаете как волонтеры на протяжении этих 3 лет. А вы на что сами-то живете?
В моем случае существование дается нелегко, потому что труд в зоне солидарности отнимает большую часть моего времени. У меня есть отдельные навыки, которые я могу применить. Условно, беру фриланс-задачи какие-то, могу где-то подработать. Но у нас также есть Patreon, куда люди также жертвуют их деньги. И получается где-то по 100 евро для каждого участника коллектива. Это тоже помогает.
Еще часто люди, например, проводят какое-то мероприятие в Европе или где-либо. И, например, делают нам перевод с пометкой, что мы бы хотели поддержать именно коллектив. У нас есть опыт получения нескольких стипендий на поддержку, собственно, этого труда правозащитного самих участниц. То есть, если с поддержкой заключенных мы справляемся за счет сообщества, то с поддержкой собственной мы не справляемся.
Сейчас 20 человек заключенных находятся в поле вашего зрения. Это все люди, которыми вы занимались в течение этих лет? Или их было больше?
Честно говоря, я не могу точно подсчитать, но скажу, как это происходило. Поначалу, конечно, у нас было меньше подопечных, и при этом были такие персоны, которые, например, соглашались на поддержку, а потом отказывались от нее. Также были случаи, когда родственники заключенных сами были против, и мы не могли оказывать помощь заключенному в связи с этим. Например, кейс Владлена Меньшикова. Я недавно даже видела пост в Фейсбуке о том, как его родственники на самом деле навредили ему, потому что они запретили что-либо о нем публиковать, они отказались принимать правозащитного адвоката, они связались с адвокаткой по назначению от государства, которая достаточно грубо с нами общалась, и мы просто как бы не пытались, мы не смогли оказать ему поддержку, хотя сам Владлен был очень за. Насколько я помню, его обвиняли в диверсии. На данный момент я не знаю, какие точно ему статьи вменили. У него уже был приговор, он находится в тюрьме.
Обвинение утверждает, что Владлен установил перемычку на железнодорожном перегоне, по которому следовали товарные поезда. Это основной состав обвинения, но потом, к сожалению, к нему прибавилась госизмена по причине того, что силовики якобы установили переписки в Телеграме, если я не ошибаюсь. Обычно это Телеграм. Обычно это переписка с агентом государства, к сожалению. И, в общем, да, это тоже распространенный сценарий, когда добавляются обвинения в госизмене.
С участием провокаторов.
Да. Нам важно поддерживать не только людей, которые непосредственно совершали какие-то действия, но также и тех, в отношении кого из-за их антивоенной позиции были совершены провокации. Примеры таких дел — это дело Валерии Зотовой и дело Ивана Кудряшова, тверского художника, которому подбросили, в общем-то. Ну, то есть нет никаких доказательств того, что коктейли Молотова, которые нашли у него дома, вообще имеют к нему какое-то отношение. А Валерия Зотова стала жертвой провокации ФСБ, то есть это как бы было выстроенное, спланированное действие. На Валерию Зотову воздействовали как бы через эмоции, через ее чуткость и эмоциональную вовлеченность в происходящие события. Ей много писали с разных аккаунтов, пытались ее вывести на какие-то действия. Валерия долго уклонялась как бы от этих сомнительных переписок, но потом она познакомилась офлайн с агенткой, как мы потом узнали. И, в общем, на моменте, когда они находились в машине с агенткой и ее якобы другом, их остановила служебная машина. Сотрудники в гражданском остались в машине, Валерию вытащили наружу и задержали достаточно жестоко и предъявили ей обвинение в попытке поджога склада снабжения. Сейчас она уже отбывает срок, постоянно сталкивается с давлением со стороны администрации, со всякими издевательствами, с изоляцией. Это довольно уникальный кейс, где мама тоже очень активно, антивоенно настроенная, прекрасная пробивная женщина. И Лера тоже борется с неправомерными действиями администрации колонии. Да, обе они не сдаются, и здесь, очевидно, провокация, связанная с тем, что они открыто выражали свой протест в соцсетях и в офлайн-жизни.
Вот смотрите, вы нам рассказали, когда вы начали этим заниматься, что именно вы делаете, а почему? Почему вы решили заняться поддержкой политзаключенных, еще и таких со звездочкой, которым очень неоднозначное отношение даже в среде правозащитников, не говоря уже о представителях правоохранительных органов?
Думаю, большей части коллектива перед тем, как начать свой труд в зоне солидарности, был опыт участия в группах поддержки политических заключенных, когда люди стихийно, условно, объединяются в небольшую группу и, в принципе, выполняют те же функции, какие выполняем мы в зоне солидарности. То есть они ищут адвоката, они публично освещают дело, они коммуницируют с родственниками и так далее. И у нас у всех был такой опыт. Я не знаю, как так произошло, что мы так все синхронизировались. Я видела, что ни одна правозащитная организация, инициатива не хочет поддерживать таких ребят. И когда я увидела эти кейсы, когда я узнала историю жизней людей, которых арестовали за подобные действия, я поняла, что я бы очень хотела оказывать какую-то гуманитарную юридическую поддержку таким людям, потому что они чаще всего сталкиваются с пытками и жестоким обращением. И для меня это неприемлемо, конечно же. И я считаю, что каждый человек имеет право на защиту. У этих людей защиты не было. Поэтому у меня обострённое чувство справедливости, я поняла, что конкретно этой группе людей очень требуется помощь, ее никто не может оказать. Поэтому я пришла в зону солидарности и начала работать.
А вы сказали, что у вас практически у всех членов команды был до этого правозащитный опыт. А как вы вообще пришли в правозащиту? С чего начался ваш интерес к этой теме? Может, было какое-то событие, которое такой отправной точкой стало?
Мне с какого-то достаточно раннего возраста было интересно, а что вообще происходит в тюрьме, в том плане, что есть какая-то закрытая территория, на которой находятся, очевидно, уязвимые люди, и какое-то внутреннее чувство справедливости, что эту закрытую территорию надо приоткрывать, потом каким-то следующим этапом стало то, что антитеррористическое законодательство за последние 20 лет расширялось постоянно, туда добавлялись новые составы, и все больше мы видели ксенофобный характер преследования, желание силовиков получить звездочки за счет каких-то уязвимых групп людей, за счет фабрикации уголовных дел. Наверное, какой-то кульминационной точкой для меня было дело о взрыве в петербургском метро, где, в общем, большая часть фигурантов этого дела, скорее всего, довольно случайно попали в число обвиняемых. И это было одно из немногих дел, когда я просто день приговора провела в слезах от того, насколько это нечестно, от того, насколько это жестоко по отношению к людям. Для меня это, наверное, было вот одно из таких эмоциональных точек, да, когда я поняла, что я хочу стратегически думать о людях, которых обвиняют в терроризме, к которому они не имеют отношения.
А как вы друг друга находили?
У нас просто была компания друзей, потом приходили друзья друзей. То есть у нас нет такого, что человек никто бы не знал в нашей группе, в коллективе. Нам нужна очень серьезная верификация, как минимум, потому что мы работаем с чувствительными темами, и поэтому мы не можем взять незнакомого человека. Бывает, вовсе говорят, это у вас не работа, это семья. И было такое ощущение, потому что у нас очень поддерживающий коллектив, потому что мы все друг другу друзья параллельно. И так мы и находили друг друга.
А вы насколько лично переживаете вот те истории, которыми занимаетесь? Вообще это вам не мешает в работе, вовлеченность?
Первое время было тяжело, потому что я и некоторые мои коллеги, они не сталкивались с настолько жестокими приговорами или настолько серьезными фактами давления или пыток подопечных. А учитывая, что когда ты начинаешь поддержку заключенного, ты очень сильно связываешься с ним эмоционально, потому что вы постоянно находитесь в переписке. Часто вы находитесь в коммуникации с родственниками, то есть с его семьей, и вы постоянно оказываете ему поддержку, спрашиваете о его нуждах, заботитесь о нем. Поэтому, естественно, есть эмоциональная связь. И когда с человеком происходят такие трагичные, ужасные вещи, это было для коллектива очень тяжело. Многие плакали после приговоров или после сообщений о пытках. Мне, например, до сих пор невыносимо читать, когда адвокат сообщает, что моего или там чего-то другого подопечного пытали. Потому что такие описания пыток, которые там присутствуют, я не могу это психологически выдержать. Первое время было тяжелее. Спустя месяц работы мы уже, наверное, стали привыкать.
Аня, вы тоже привыкли?
Довольно страшно это говорить, но, наверное, да. У меня еще до зоны солидарности был опыт, опять же, волонтерской помощи ОНК Санкт-Петербурга и разбора архива документов, который накопился, когда еще ОНК могли быть неангажированными, неаффилированными с государством. Я видела довольно много описаний пыток. В общем, я, наверное, тогда провела для себя какую-то границу между тем, когда я ужасаюсь как вот личности своей обычной жизни, и тем, когда я как правозащитница делаю дела. Ну, то есть у меня есть ситуация, которая не должна повториться. Вот я работаю с этой ситуацией, я стараюсь, как бы это странно ни звучало, развидеть там человека, который может быть мне симпатичен, может быть не симпатичен, но каким бы этот человек ни был, его нельзя пытать, к нему нельзя применять физическое, эмоциональное насилие, его нельзя обвинять в том, чего он не совершал, и я должна с этим что-то сделать. И я стараюсь держать эту границу, хотя иногда вот она прорывается, конечно. Ты начинаешь сочувствовать, ты начинаешь увлекаться.
Ну вот смотрите, вы сказали, вас 10 человек в команде, вас 20 человек подопечных. Насколько я понимаю, при всем желании вы никак не сможете помочь каким-то новым людям, которые сейчас появятся? Или сможете?
Чаще всего, если мы понимаем, что у нас совсем нет ресурса, мы можем посоветовать человеку обратиться к другим правозащитникам. Первый отдел берет некоторых. ОВД-инфо тоже можно обратиться. Автозак Лайф берет некоторых. Иногда, наоборот, они к нам отправляют людей. То есть тоже такое происходит. Либо мы даем инструкции человеку, который нам пишет, это родственник, может быть. Либо нас спрашивают адвокаты, и мы можем дать контакты адвоката. Но ситуация может измениться, потому что у нас тоже были перерывы, когда мы не могли брать подопечных. Потом мы брали несколько человек снова.
А те люди, которые хотели бы как-то поучаствовать в ваших сборах, в ваших компаниях поддержки, каким образом они могут узнать о тех людях, которых вы поддерживаете, о ваших кейсах, о ваших, собственно, этих компаниях помощи?
У нас есть Telegram, Instagram, Facebook, Twitter и сайт. Сайт, наверное, здесь будет самым полезным. На сайте мы стараемся копить какую-то базу знаний, которыми мы хотели бы поделиться, чтобы близкие заключенных могли чувствовать себя более устойчиво и почерпывать какую-то информацию.
На самом деле легче всего, как Аня сказала, обратиться к нашему веб-сайту, адрес solidaritizone.net, и там у нас размещена краткая информация по каждому заключенному. У нас есть карточки, инструкции юридические, и также ссылки на сборы и наши реквизиты. Можно нас поддержать из границы PayPal, из России можно поддержать криптовалютой. И также там висят ссылки на сборы в рублях.
Участницы проекта «Зона солидарности» Катя и Аня были в гостях у подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.